Здравствуйте, друзья! Мы с вами снова на канале «Голос Силиконовой долины». Сегодня хочу вас обрадовать. У меня стоит большой микрофон, такой же, как у Михаила в офисе. И сегодня, я надеюсь, у нас не будет никаких нареканий по поводу звука. Значит, тема у нас сегодня такая. Хочется узнать ваше мнение по поводу воспитания детей. Возможно ли кардинально повлиять на человека воспитанием, или же человек рождается уже с определенным характером, и его можно только корректировать? К примеру, почему у одних и тех же родителей дети могут вырасти совершенно разные? Один брат будет воровать и сидеть по тюрьмам, а второй прилежно учиться и работать. При этом родители приличные, хорошие люди. Почему в хороших семьях бывает вырастают преступники и бездельники? Вот такой у нас вопрос для начала. Я считаю, что вопрос очень достойный, очень интересный. Мы будем с ним разбираться сейчас. Ну, во-первых, давайте мы поговорим вот о чем. Конечно, мы берем какую-то абстрагированную модель семьи, да. Допустим, вот в какой-то семье родился ребеночек. Родители молодые, где-то им хочется погулять, где-то, может быть, они не так сильно задумываются о воспитании этого ребеночка. Ну, их как-то в детстве воспитывали, их все устраивало. И они к своему ребеночку относятся примерно так же, как относились к их родителям. Где-то они уделяют ему внимание, где-то он сам играет. И, в общем-то, все у них более-менее ничего. Но возникают какие-то трения, как всегда, да, дети гнут свое, дети пробуют наши границы, насколько мы вообще можем подвинуться, если им что-то хочется, они манипуляторы большие. Родители про границы ничего не знают и действуют так, вот, как им подсказывает их интуиция, так, как вот, они видят, реагирует их ребеночек. Что-то у них получается, что-то не получается. Но тем не менее у них вырабатывается некоторый стереотип отношений. И вот, значит, они существуют в этом стереотипе отношений. Хочу сказать еще вот что, что здесь на самом деле, вот когда в вопросе прозвучало, с чем человек рождается, да, и что можно корректировать. Так вот, то, с чем человек рождается по нашей векторной системе, это как раз есть наши вектора. Это наши базовые задатки, вот по первому графу, это то, с чем человек приходит в эту жизнь. И они, конечно, постепенно так, знаете, очень забавно видеть, вот когда родилась моя маленькая внучка, вторая, она даже при звуке голоса, когда была совсем маленькая, начинала моргать, да, а если уж где-то что-то стукнет, то она моргала. И я вспоминаю себя в возрасте уже, наверное, лет 5, и когда где-то стучал молоток, я ничего не могла с собой сделать, на каждый удар молотка я моргала. Это звуковой вектор, который не выносит громких звуков, да, это совершенно определенный, это уже вот тот задаток, с которым человек родился, да, и он у человека есть, будет ли этот задаток развиваться или нет, это мы уже сейчас видим в нашем взрослом состоянии по принятию этих векторов, да, и это то, что мы можем делать в течение жизни своей, с собой и с нашими детьми. Но молодые родители, с которых мы начали, они понятия не имеют ничего про вектора, они особо не знают про воспитание, ну, у нас каждый человек воспитатель в том смысле, что его кто-то когда-то воспитывал, если его все устраивает, то он примерно такой же стереотип поведения использует по отношению к своим детям. Другое дело, что я сейчас на одном форуме прочитала, это вообще катастрофа, когда детей родители обзывают, гнобят, говорят, лучше бы я тебя не рожала, там, ты мое убоище и так далее, ругают их всяческими словами, и эти дети вырастают, они, конечно, пытаются в своей семье использовать другие стереотипы, но дело в том, что эти другие стереотипы нужно где-то найти, нужно либо читать литературу, либо смотреть какие-то фильмы, либо обучающие программы какие-то проходить, ничего вот так вот просто с неба не падает, где-то есть интуиция, да, но она все-таки не такой, знаете, интуитивный подход, хорошо, когда у человека есть интуиция, а когда нет, тогда беда. И вот, значит, родился ребеночек с определенными задатками, мы это называем задатки, да, которые во взрослом состоянии, они определяют его черты характера. И в этом смысле мы можем эти задатки либо развивать, либо не давать им развиваться, да, то есть мы даже исходные задатки, исходный наш характер каким-то образом можем корректировать. Но дальше ребенок – это чистый лист бумаги, все, что мы туда положим, все, что мы туда запишем, он будет каким-то образом на это реагировать. Это не значит, что он будет реагировать буквально. Вот мы хотим, чтобы он вырос хорошим, добрым, умным и учился хорошо. И вот так оно и будет. Нет, мы будем на него воздействовать, да? А ребеночек такой черный ящичек. Там у него внутри будут проходить какие-то процессы, и он нам на выходе будет выдавать чего-нибудь совсем другое. Опять же, возвращаемся к ситуации, когда у нас, допустим, один ребеночек. И этот ребеночек, вот родители его воспитывают, они его любят, лелеют, этот хороший родитель, он у них первенец, они просто тащатся от ним, они проводят с ним много времени. И исполняется ребеночку там сколько, 3, 4, 5, 6, 7 лет, и у родителей появляется еще один ребеночек. Наш первый ребеночек, старшенький, он привык чувствовать себя царем и богом в этой семье. Все было к его услугам. Родители были в его доступе. Он получал достаточно любви и внимания. Когда появляется новый человечек в семье, возникает несколько вопросов к этой семье, скажем так. Ну, во-первых, отношение вот этого старшего ребеночка к появлению младшего. Родители, как правило, не особо советуются со старшими детьми, заводить им второго ребеночка или нет. Эти вопросы как-то считаются по определению, что там ребенок может сказать и, собственно говоря, зачем его спрашивать. На самом деле это важный момент, потому что очень важно, чтобы у старшего ребенка было правильно сформированное отношение к этому будущему братику-сестричке. А вот в нашей семье, когда у дочери должен был родиться вот вторая дочка, да, Саша была рада и счастлива. Она вообще такой солнечный зайчик, такой английский ребенок, она любит весь мир. Она говорила: «Мама, я так хочу сестричку, это будет мне сестричка, вы ее мне рожаете». И действительно, вот это отношение старшего ребенка к младшему определяет то, каким растет этот младший ребенок, да, определяет отношения между ними, что тоже очень важно. Но я знаю семьи, и там, где когда мама была в положении, старший ребенок как-то так он очень скептически к этому относился, и где-то даже было подозрение, что он, например, думает о себе, вот у меня там заберут игрушки, или там ко мне в комнату кого-то поселят, да, возраст ребеночка зависит, да, те категории, которыми он мыслит. Но он может быть не сильно доволен тем, что у него появится в скором времени братик или сестричка. И это тоже нельзя сбрасывать со счетов. А маленький ребенок старший не отдает отчета, что ему достанется меньше внимания, он пока этими категориями не думает. Но в тот момент, когда появляется маленький, действительно не до него. В доме все стоит дымком и коромыслом, а родители носятся как ненормальные с маленьким, а старший остается немножко забытым. Что еще больше, если у него не было такое изначально не очень приветливое отношение к новому братику или сестричке, оно усугубляет это отношение. Значит, ребенок старшенький, общий любимец семьи, вдруг отстранится куда-то на второй план. И, естественно, у него возникает противоречие, ему не хочется быть на втором плане, он привык быть на первом. Ему хочется больше внимания родителей. Если родители вот этот момент не улавливают тактично, да, не понимают, что происходит с ребеночком, а просто как-то вот говорят: ну не мешай, ну ты же видишь, что мы заняты. А почему он должен видеть? Он думает о себе в первую очередь. Ему хочется родительского внимания и ласки. Этот ребеночек начинает придумывать себе что-то, чтобы вызвать к себе повышенное внимание. И это может быть либо и причем он это делает интуитивно, не то, что он себе сейчас говорит: вот я сейчас себе придумаю и вызову внимание родителей. Он это делает интуитивно на основе тех стереотипов, которые у него сформировались до появления братика. Он понимает, чтобы привлечь родительское внимание, например, нужно заболеть. Он, хопа, у него поднимается температура до 40 градусов. Родители все кидаются к нему, он рад и счастлив, и у него такой стереотип поведения фиксируется. И не секрет, ведь это же организм, сложная очень система. Мы говорим: как у него может подняться температура? Ну, может, да, вот такие психосоматические вещи могут поднять температуру. То есть он научается манипулировать своей температурой, чтобы привлечь родительское внимание. Или другой момент, например, хороший, да? Хороший момент – это когда, например, он думает: вот я буду хорошо учиться, меня все будут хвалить. Он начинает хорошо учиться, и тогда родители его нахваливают и все время ставят младшему в пример, и ему это очень нравится. Например, это позитивная, да, вот такая вот реакция на появление еще одного ребеночка. А третий момент, он может сказать: ага, родители на меня обращают внимание, когда я делаю что-то плохо. И я, например, знаю, у нас были такие друзья, у них ребеночек, это у них был первый ребенок, они как-то не очень бодались по этому поводу. Они занимались своими делами. Вот я помню, мы приходили в гости, ребенок где-то там, он там стоит, мама дергает, она говорит: ну не мешай, ну пойди поиграй, ну пойди займись чем-то. И ребенок понял, что если он будет пакостить, то тогда на него все обращают внимание. И когда они были в очередной раз у нас в гостях, он пошел в ванную комнату, а у нас тут такие замочки, что ты изнутри его закрываешь, да? Изнутри дверь можно открыть, потом повернуть замочек, закрыть, и вот дверь захлопнуть. И она захлопывается, снаружи не так просто открыть. Так вот он специально, умышленно у нас в доме запер вот так вот дверь для того, чтобы привлечь к себе внимание, для того, чтобы нас, взрослых, которые на него не обращали никакого внимания, отвлечь от наших взрослых разговоров и начать заниматься им. И в этот момент совершенно не важно, хорошие у него мотивы или плохие у него мотивы. Он действует в соответствии с тем, что, как он понимает мир. Он хочет внимания, он его получил. И такие способы поведения, они укореняются, да, и он вырастает, он становится начинает делать это более осознанно. Ага, если я так себя веду, мне перепадает больше внимания. И он старается таким образом на себя это внимание перетягивать. Вы вспомните двоечники в школе, такие, которые, знаете, на виду у всех, которые такие были надменные и всячески притягивали к себе внимание. А они упивались этим вниманием, они поняли, что именно так можно внимание привлечь, и в этом смысле им совершенно было по барабану. Внимание это с позитивной ноткой или с негативной. Неважно как, важно, чтобы было внимание. Это мы говорим о ребеночке, допустим, как он понимает мир, как он на него реагирует, и почему даже в очень нормальной семье может вырасти вот такой вот там ребенок, который будет воровать, сидеть по тюрьмам и так далее, и так далее. То есть это неправильное поведение родителей. Вообще в психологии говорят, что все проблемы детей надо рассматривать у родителей. Ничего просто так не бывает. От поведения родителей в значительной мере зависит то, какими вырастают наши дети. Это нужно понимать. Посмотрим теперь на родителей. Вот у них был первый ребеночек, и все у них было хорошо, и они находили общий язык, и он с удовольствием занимался, да? Вот ему задашь задачку какую-то, он лобик наморщит, и что-то такое пытается учиться читать и считать и так далее. С ним можно было договориться. Появляется второй ребеночек, и родители в предвкушении, что он будет точно такой же, они будут с ним, то есть они не будут, а вот они уже реально понимают, как нужно воспитывать, они же уже научились на первом. И они пытаются применить ко второму ребеночку ровно те же самые приемчики, которые они применили к старшему ребеночку. А оно, хоп, они работают. Они работают потому, что каждый ребенок рождается совершенно уникальным. У него какие-то вектора больше предрасположены к развитию, какие-то меньше, и этот ребенок может быть совсем полной противоположность старшему ребенку. И родители вдруг с ужасом обнаруживают, что те приемчики, которыми они воспитывали старшего ребенка, у них все было тип-топ, они не работают. И тогда они говорят, это почему же-то они не работают? Вот тут же вот работал же все, это же наш ребенок генетически, такой же точно. Так почему оно не работает? Значит, он виноват в чем-то, а давай мы его накажем, да, вот он не хочет заниматься. Там он говорит, мне скучно, ах, тебе скучно, ну тогда вот сиди в углу, пока тебе не станет весело, и мы тогда с тобой будем заниматься, да. И это еще одна очередная ошибка родителей, которые не владеют интуицией родительской, которые не могут подобрать ключика к своим детям, и дети в ответ на такое отношение могут выдавать им вот как раз вот такие вот вещи, там, воровать, не хотеть учиться и так далее, и так далее. Что же нужно делать? Откуда ноги растут? Ребеночек, он готов к восприятию всего, если ему правильно все подавать. И сегодня уже очень много ресурсов и на интернете, и на Ютубе. Я напоролась на какой-то блог, какой-то женщину, у которой 5 детей, и она говорит, что когда у нее было 4 детей, с ними все было нормально, она с ними занималась, решала задачки, все было хорошо, и у нее уже была такая накатанная дорога, вот как с детьми нужно обращаться. А тут у нее подросла 5-я дочка, которая сказала, я не буду заниматься, мне скучно. И маме пришлось ломать голову и придумывать для этой дочки, бог весть что, буквально стоять на ушах, чтобы ей стало интересно. Но эта мама грамотная, она и образование имеет, и детей много имеет, и опыта у нее много. И мама стала менять себя и свой подход к этой дочке для того, чтобы ее чем-то мотивировать и чем-то занять. Ребенок в данном случае не виноват. У ребенка простая реакция. Мне это интересно или мне это неинтересно. А мы, родители, начинаем пушить. Ах, тебе это неинтересно? Ну, тогда посиди, подумай. Ну, тогда я с тобой заниматься не буду. Да? И это те ошибки, которые мы буквально допускаем в воспитании детей. И, естественно, эти ошибки потом в зрелом возрасте они и проявляются вот каким-то таким не совсем хорошим социальным поведением, о котором спрашивается в этом письме. Еще у меня были знакомые, которые Ребенок у них не слушался, все время убегал. Маленький мальчик, там 3 годика им было. Он убегал и совершенно неуправляемый был мальчик. И она говорила, я не знаю, что с ним делать, он вообще меня не слушает. Ну, правильно я говорю, ты попробуй, может быть, у этого мальчика очень сильный красный вектор, он не должен тебя слушаться, ты должна его слушаться. Если ты изменишь свою манеру поведения и скажешь ему, ты знаешь что, маленькому 3-летнему, ты знаешь, у меня вся надежда на тебя, мама так устала, и я не могу доволочить домой эти сумки, и если ты мне не поможешь, то я вообще не понимаю, как мы доползем до дома. И вы увидите, как этот маленький карапуз будет пыхтеть и тащить эти тяжелые сумки. И в этом смысле у него его красный вектор получает наполнение, он чувствует себя лидером, он чувствует, что за ним идет мама и что он главный. И для красного мальчика это очень важно. А, например, для коричневого мальчика нужно сказать, ой, какой ты молодец, слушай, ты так маме помог, ты такой молодец. И коричневый мальчик будет тоже пыхтеть и тянуть сумки, но мотивация у него будет совсем другая. Ему очень важно, чтобы его похвалили, но похвалили его заслуженно за какую-то работу. А третьего мальчика, у которого оранжевый вектор, его нужно будет, например, сказать, вот смотри, вон Федька из соседнего подъезда маме все сумки перетаскала, а ты мне ничего не помогаешь. И для него вот эта соревновательность будет таким стимулирующим фактором. Поэтому, друзья мои, вопрос в том, чтобы нам заниматься своими детьми, нам изучать их в первую очередь. И тогда у нас будут вырастать хорошие детки. Тогда у нас все будет получаться и с воспитанием и так далее. Но, конечно, родители по определению же теста на родительство не сдают, насколько человек готов к воспитанию детей. И курсов-то особых нету. Ну, в том смысле, что, ой, давайте мы сейчас для родителей проведем курсы. Если родители хотят, они сами пойдут, найдут и сами будут самообразовываться. А не хотят, и не надо. И тогда они будут воспитывать детей, как им кажется, правильно. Ну, а зачастую это оказывается не совсем правильно и оказывает какое-то не самое лучшее влияние на наших деток. Ну, вот на этом бы краткий экскурс в такую воспитательную теорию я бы закончила. А у нас там был еще один вопрос. Сейчас я посмотрю, если здесь нет вопроса, мы там еще одного вопроса коснемся. Одну секундочку. Так. Я забрал в 30 лет плюс-минус больше. Вы знаете, ну сейчас вот в мире такая тенденция, что молодые люди не спешат замуж. В наше время девчонки все выскакивали замуж, еще будучи в институте, и получалась такая история, что к окончанию вуза уже все девчонки были замужем, а мальчики 90% были женаты. И когда девочки заканчивали вузы, получалось, что не так много свободных мальчиков, то есть это там оставались уже единицы, а проходило 5, 6, 7 лет, и вообще свободных мальчиков было мало, уже появлялись такие, которые успели жениться и развестись и так далее. То есть было раньше по-другому. Сейчас немножко тенденция меняется, сейчас вообще люди стараются как-то семьи создавать позже. Ну, во-первых, они имеют возможность пожить в неформальном браке и почувствовать вообще, а что оно такое, вот пожить вместе, повести совместное хозяйство, и многие очень на этом этапе успевают разойтись, да, не родив детей, не наделав каких-то более серьезных ошибок в жизни. Вот. А, кроме того, наверное, приходит осознание того, что должно быть некоторый уровень благополучия финансового, да. В наше время этот вопрос не стоял вообще, потому что точно так же, как финансового благополучия не было, когда мы учились в институте, точно так же его и не было, когда мы закончили институт. То есть зарплата в 120 рублей, когда ты живешь от зарплаты до зарплаты, не может считаться верхом финансового благополучия. Мы точно так же зависели от родителей, которые помогали нам купить кооперативную квартиру и помогали нам финансово. Вот. Поэтому сейчас времена изменились, и люди действительно строят свои отношения более осознанно, в более старшем возрасте и, соответственно, с большей ответственностью. И, наверное, они с большей ответственностью относятся к воспитанию детей тоже, я надеюсь. Что думаете о соединении семьи? Мама-дочка, 11 плюс папа и дочка 14. А я не понимаю, в чем вопрос. Что вы думаете о соединении семьи? Это они жениться хотят, что ли? Мама, дочка 11 с плюсом, папа и дочка 14, сын 9. А вы знаете что? Вот в этих семьях, когда дети есть и с той, и с другой стороны, причем дети 14 лет, это самый такой для девочек начинается тяжелый возраст. Сын 9 лет еще нормально. А вот дочка 14 лет, это для девочек период полового созревания, это очень непростой возраст, тогда, когда они начинают уже самоидентифицировать себя, и папа может быть добрым, а вторая мама может быть не очень. И вот очень придется поработать над собой, над своим отношением к этим детям, чтобы выработать правильную нотку, потому что будет нотка неправильная, не сложится отношения, будет вся жизнь наперекосяк, потому что жизнь родителей, то есть родительская жизнь определяет детей, но дети очень сильные, в особенности приемные дети, определяют жизнь родителей, могут ее вполне даже себе разрушить. Да, ну мы это вот учтем, Андрей, и будем думать, что с этим делать. Хосе Сильва, вы когда-нибудь пользовались моментом? Вы знаете, я, наверное, уже уехала из России, кончила заниматься педагогикой уже после того, как появился метод Хосе Сильва, поэтому я с ним не знакома. Оповещение в Телеграме только послала 10 минут назад. Почему в США такой короткий отпуск по уходу за ребенком? Какой размер пособия, который выплачивается государством во время этого отпуска? Вы знаете, я даже не могу вам ответить на этот вопрос, потому что я не знаю вот этих вот вещей. Я знаю, что отпуск действительно, да, короткий. Там дается, по-моему, 60 дней, но зато эти дни даются и папе, и маме. То есть папа может на работе, если он работает в большой компании, там в бенефитах есть такой maternity leave, то папа тоже его может взять. То есть обычно родители берут сначала первые там несколько месяцев, мама берет, потом берет папа, а дальше они уже решают, что делать. Почему он такой короткий? Ну, я думаю, что это связано все-таки с экономической ситуацией. Во-первых, даже не все компании его предлагают в качестве бенефита. Только большие компании имеют такие специальные отпуска по уходу за детьми. Что касается государства, государственных, я не думаю, что там это называется отпуск, а это называется disability, вот сколько требуется маме, чтобы вернуться в какую-то нормальную физическую форму, да, вот, и пойти обратно на работу. В этом смысле никто не заботится о том, как она будет справляться со своим ребенком. Ну, отдаст. У нас есть системы daycare, да, по уходу за детьми, которые принимают деток буквально 2 месяцев. Вот Саша наша, она пошла в такой daycare 6 месяцев. И это был очень тяжелый период, да, наши дети не хотели ничего слушать, дочке нужно было выходить на работу, и они отдали вот маленького ребенка в такой дейкер. И несмотря на то, что уход там был очень хороший, да, там было не так много детей, ей было персональное внимание, все было замечательно, но там были другие дети, было очень много инфекций для домашнего ребеночка, и Саша начала непрерывно болеть, у нее болели уши, в этот период переадаптации вот к другой микробной среде у нее проходило очень болезненно. Когда уже подрастает маленькая девочка, они уже взяли ей няню, и, в общем-то, она тьфу-тьфу-тьфу, вот она здоровенькая, растет, и с няней дома, но вот сейчас она собирается идти уже в прискул, и посмотрим, как она перенесет вот этот вот период микробного вхождения. Но она все-таки старше, у нее все-таки иммунная система получше. Про бренд одежды я вам не скажу, какой любимый парфюм и любимый бренд одежды. Про бренд одежды я не скажу, потому что я не слежу за брендами. Я смотрю то, что мне нравится, и ношу его, и, в общем, мне, в общем-то, наплевать на бренд. А парфюм, вы знаете что, вот сию минуту у меня выскочило из головы, у меня есть любимый парфюм, и я вам скажу его. Вот, называется Poison. Это самое. Выскочила. Какая это самая фирма, бренд какой, да, но он называется Poison. Очень хороший парфюм, я его очень люблю. Так, еще характер деток формируется, исходя из задач по жизни всей. Пока они маленькие, понимаете, все-таки мы говорим о формировании характера, когда детки маленькие совсем, да, и в значительной мере их формирует окружающая среда безотносительно задач, которые стоят перед семьей, например, да. В первую очередь это влияние родителей, и также это очень сильное влияние детских учреждений, садиков и школ. И если ребеночка в садике бьют мордой об стол, вот я помню, у меня в садике было такое наказание, и на меня чудовищное это впечатление произвело, до сих пор я помню это все. Что-то я не слушалась, вот что я делала, я не помню, но я помню, что там у нас был чуланчик такой, в который складывались раскладушки, на которых мы днем спали. Так вот, воспитательницы сознательно делали акцент на том, что в этом чулане нету света, и там бегают крысы. И что те, кто будет плохо себя вести, они будут запирать в этот чулан. А это чулан была такая довольно темная комната с маленьким окошечком где-то наверху. Там был не полный мрак, а такой, ну, достаточно полумрак. Вот. И один раз меня туда заперли. Я помню, что мне там было безумно страшно. Я все время боялась, что появятся большие крысы. И, конечно, детскую психику истязать вот таким вот наказанием – это совершенно в корне неверно, потому что это возникают какие-то панические атаки, замкнутого пространства, темного помещения, крысы и так далее, и так далее. Но, опять же, люди, обремененные педагогическим образованием, которые работали вот в детских учебных учреждениях, совершенно не задумывались на этот счет. Тогда были другие нормы, да, в обществе это было нормально. Детей нормально было бить, ну, если уж не истязать колотушками, то, по крайней мере, дать подзатыльник, это было вообще в порядке вещей в наше время. То есть, если кто-то так не делал, это было даже больше странно. Как различить воспитание и психологическое давление, граничащее с абьюзом? А вот это интересно, кто это будет различать, да? Кто это будет различать? Мы, к сожалению, как родители, желая, ну, если не идет, вот как я привела примеры, что родители говорят, зачем я тебя родила, на свою голову, ты мое несчастье, тра-та-та-тра-та-та, то есть это как бы непозволительное поведение, да. Если мы, взрослые люди, решаем иметь ребенка, то мы берем на себя ответственность этого ребенка любить, по крайней мере, да. А иначе зачем он нам нужен, иначе мы можем его не иметь. То есть это всегда наш выбор, и сказать, что зачем я это делала, ну, у себя спроси, зачем, да? Но вот воспитание и психологическое давление с точки зрения ребенка, он может, вот в моем же примере, да, с этим самым чуланом, воспитатели были в полной уверенности, что это метод воспитательный, да, что они меня посадят в чулан, я испугаюсь этого чулана и буду себя дальше хорошо вести. И, наверное, где-то это было оправдано. То есть я уж не знаю, что я там натворила, но, во всяком случае, страх попасть в этот чулан, наверное, имел место быть. Другое дело, какой эффект вот этот такой метод воздействия на меня оказал на всю мою жизнь. Ну, и, может быть, таких примеров было много, я не знаю, не помню. Но вот психологическое давление, граничащее с абьюзом, вот это как раз оно и есть. То есть одна сторона считает, что это вполне себе правомерное наказание, а другая сторона считает, я имею в виду детское, что это вообще катастрофа-то, и, а некоторые люди выросшие, они уже скажут, ой, это меня абьюзили так в детстве, и я помню это всю свою жизнь. У меня был еще один пример в детстве, он сегодня очень смешной, но на тот момент он очень меня огорчил и обидел. Уже Михаил рассказывал по этому поводу, что я очень любила рассольник в детстве. И я никогда не страдала отсутствием аппетита. То есть у меня не было такого, что, например, я как-то ем очень там медленно, да, или что-то такое не успеваю. Но вот был рассольник мой любимый, и я ела его с... Так я старалась растянуть это удовольствие, чтобы этого рассольника хватило немножко на подольше. И, наверное, ела его медленнее, чем я бы ела любой другой суп. В этот момент они понесли уже второе, на второе была картошка-пюре с котлетой. И поскольку у меня оставался рассольник, то есть в виде наказания, они мне бухнули в этот рассольник картошку и котлету. И для меня, вот именно просто потому, что я любила этот рассольник, для меня это было такое оскорбление, что они, в общем-то, испортили мою трапезу и вот так вот надругались над моими детскими чувствами. Поэтому... С какой колокольни смотреть, это все такие вопросы, знаете, если нет явного абьюза, если нет явного насилия, то все остальные воспитательные моменты, они очень трики, очень трудно провести границу, где же все-таки абьюз, а где полноценное воспитание. Именно поэтому задача воспитания детей в 1000 раз сложнее, и родителям нужно очень тонко эту грань следовать, потому что иногда, например, родитель ребеночку говорит, ой, какой ты у меня хорошенький, какой ты у меня красивенький, какой ты у меня гладенький, такой маленький-маленький поросёночек. Говоря это абсолютно искренне, абсолютно любя, потому что ребенок действительно умиляет, он такой гладенький, он такой розовенький, он такой чудный, и потом этот ребеночек вырастает и говорит, ты меня всю жизнь обзывал жирной свиньей, вот так вот. То есть восприятие этого ребеночка, даже вот такие ласковые слова, даже вот такая нежность, они переворачиваются и могут вообще-то пагубно повлиять на всю его дальнейшую жизнь, если он считает, что он жирная свинья с самого детства, да? Согласны ли вы с выражением «хорошее дело браком не назовут»? Так ли важен для двух любящих людей пресловутый штамп в паспорте? Ну, вот видите как, я думаю, что Блейк Мэтью – это все-таки мужчина у нас. И для мужчин этот вопрос немножечко звучит по-другому, чем для женщин. Так ли важен? Ну, мы неоднократно говорили на эту тему, и у нас с Михаилом точка зрения совпадает по этому вопросу. Значит, суть состоит вот в чем, что два человека решают жить вместе. Они не решают построить семью, да, потому что что такое семья? Это два человека решили, что их будущее дальше будет связано, да? Это значит, что помимо чисто человеческих любовных теплых отношений, они строят еще некоторую платформу для своей семьи. И эта платформа включает в себя и вопросы рождения детей, и вопросы финансового благополучия семьи, и вопросы того, кто где будет работать, и как у них будет семейный бюджет складываться, из каких частей, и все такое прочее. То есть это гораздо шире, чем вопрос просто, когда люди живут друг с другом. Когда люди живут друг с другом, они притираются, они пробуют. И в этом смысле как бы никто никому ничем не обязан. То есть молодой человек говорит девушке, а давай попробуем жить вместе. Он говорит, давай попробуем. И они съехались, да? Они пробуют. И вот они пробуют год, и они пробуют другой. И девушка говорит, ну хорошо, уже попробовали, а дальше-то чего? Вот что у нас там впереди? А молодой человек говорит, ну так а чего? Мы же свободные люди, вот нам же хорошо сейчас, да? Пресловутый штамп в паспорте, нам же не нужен, у нас же все хорошо. И вот тут возникает, со стороны девушки в первую очередь, возникает такая вещь, значит, да, им хорошо сию минуту, а что впереди-то будет? Ну вот мы же хотим, это генетически в женщине заложено, думать о продолжении семьи, о том, чтобы были дети, чтобы были потомства и так далее, и так далее. А здесь как бы нет обязательств. То есть сегодня мы вместе, нам сегодня хорошо, а если завтра нам станет плохо, то мы разбежимся в разные стороны, да? И в этом смысле женщина ждет некоторых обязательств со стороны молодого человека. А молодой человек говорит, ну, слушай, ну какие обязательства, у нас же все хорошо, мы же любим друга, у нас все замечательно, зачем нам штамп паспорта, это вообще чепуха. И вот просто этот разговор сам, да, это показывает нежелание молодого человека брать на себя ответственность, ответственность за семью, да, сегодня мы захотели, нам хорошо, у нас все замечательно, завтра стало плохо, а мы разбежались, и никто ни за что не отвечает, и, собственно, с детьми что там будет, ну, зачем нам дети, действительно, мы же для себя хотим пожить, у нас же все хорошо. Вот. И вот в этот момент возникает какое-то трение. То есть, когда молодой человек говорит, у нас все хорошо, а девушка хочет от него ответственности, да, ответственности за семью, ответственности за нее, ответственности за будущего ребенка, и она этого не чувствует, понимаете? То есть граница очень, очень тонкая. Пока они решили попробовать, это окей. Когда они решили уже, что они живут вместе, вот эти разговоры, что нам же и так хорошо, зачем нам штамп в паспорте, это уже плохо. Не говоря уже о том, что государственная система все-таки по-разному относится, особенно в Америке, да, по-разному относится просто к людям, которые живут вместе, к гражданским бракам, и к семейной паре. То есть в каких-то вещах требуется все-таки свидетельство о браке, что этот человек имеет право там наследство, на то, на все, на пятое, десятое. То есть вот такие вот вещи, они как бы имеют место быть, но в данном случае пресловутый штамп в паспорте, он как раз свидетельствует о том, что мужчина готов на себя взять ответственность за свою семью. И что это не временное совместное проживание двух людей, а это все-таки уже отдельный коллектив, отдельная ячейка, отдельная семья со своим будущим, которое нужно строить день за днем по кирпичику. Да. Только не пуазон, нет, а вот как я сказала вот раньше, это не пуазон, а это... Я уже вам сказала, опять я забыла, Кристиан Диор, да. Пуазон яд. Нет, это не яд. Тот же называется, я же вам сказала, уже снова забыла, но неважно. Куда планируете поехать в следующий отпуск? Мальдивы, Бора-Бора? Нет, все гораздо проще. Я думаю, что мы так вот на слуху пока что. Значит, есть в штате Нью-Мексико такой город, который называется Альбукерк. И мы когда-то, давным-давно, когда собирались заниматься инвестициями в разных штатах, мы такое вот Альбукерк, где-то там звучало такое красивое название. И вот, значит, Миша говорит, что там осенью проходит совершенно потрясающий фестиваль воздушных шаров. Это на огромном поле собираются люди на настоящих воздушных шарах, которые туда нагнетается газ. Они все раскрашены. Там кто-то из этих шаров выполнен в форме там животных, Микки Мауса, каких-то Кощеев, там бог знает чего. И люди на гондолах поднимаются в воздух. И вот в воздухе парит там целая тысяча этих воздушных шаров. В общем-то, довольно серьезное зрелище. И мы посмотрели там план этого, это все мероприятие проходит в течение недели, так что, может быть, мы вот так вот на недельку туда и съездим. И вообще мы как бы придерживаемся сейчас вот такой политики, чтобы ездить больше по Америке. У нас уже столько зрителей, которые живут уже здесь, и они нас рады видеть, и мы их рады видеть и познакомиться лично. И, в общем-то, нас интересует тоже наша страна, и нас интересует и недвижимость в этой стране. Мы с удовольствием будем снимать видео о том, вот как чего там, где и почем продается. И, опять же, это все для вас. Куда вопросы задавать, чтобы получить ответ? Значит, у нас есть группа в Телеграм. И в описании к этому видео находится адрес, куда можно записаться. И там можно задавать вопросы. Я все время просматриваю эти вопросы. Если он не требует там какого-то публичного освещения, я отвечаю прямо на месте, могу ответить индивидуально, а можем вынести это на наш стрим. Как при воспитании ребенка найти тонкую грань между любовью и при этом не вырастить избалованного? Понимаете, вырастить избалованного, а что это такое? У нас все дети избалованные сегодня. Они пресыщенные, и, в общем-то, в этом ничего плохого нет, потому что мы, как родители, должны отдавать им всю свою любовь и, в общем-то, где-то баловать. В особенности, конечно, балуют бабушки с дедушками, у которых гораздо меньше ответственности, вот, и они, как бы, им приятно, а чего же приятно ребеночку сделать приятно. Вот мне, как бабушке, очень приятно. Но при этом я ни за что не отвечаю. Вот, вырастить избалованного человека, что значит? Вырастить человека, который привык от жизни получать, но не привык ничего отдавать, да? А на самом деле это вещи избалованность и ничего не отдавать, немножко разные вещи, да? То есть можно быть избалованным, то есть можно человеку много дать и в то же время приучить человека трудиться, да, чтобы он понимал, что вот это вот сегодня игра, и что это все фан, и вот он делает, что-то лепит, он что-то там создает, он творчески подходит, и это именно то, чего мы хотим добиться, да. Но при этом он балованный, да, потому что он единственный, получает море любви, море ласки от всех родителей и так далее. То есть я не вижу такого прям противоречия и противопоставления. Избалованный не значит плохой. Да? Плохой – это значит тунеядец, я бы так сказала. То есть избалованный тунеядец, оно как-то не вяжется. Хотя, может быть, и вяжется. Может быть, и вяжется тоже. Но вот это тонкая грань, ребята. Это институт родительства не так просто. Конечно, нужно учиться и слушать, и понимать, что за себя. И самое главное – изучать своего ребеночка. То есть когда вы поймете его механизмы, механизмы его души, то вам будет легче этим оперировать. А можно ли построить отношения после развода и шестилетнего разрыва? А вы знаете как? Я бы так сказала. На вопрос можно, я бы сказала можно. Почему нет? Вопрос, будут ли эти отношения такие, как прежние? Нет, они не будут. Фактически считайте, что перед вами совершенно новый человек, который за 6 лет изменился, у которого стали другие приоритеты, другие ценности. Но, очевидно, ваш развод не закончился, знаете, как мы говорим, закрытием ситуации, и что-то там теплилось. И если этот процесс у вас взаимный, то почему бы и нет? Почему бы не попробовать? Единственное, что должно быть понимание того, что старые штучки, которые работали в предыдущем браке, они здесь работать не будут, потому что это другой человек. В одну реку нельзя войти два раза. Все, ушло время, другой человек. Но заново построить отношения, если человек это ваш, вам близок, и вы чувствуете какие-то душевный какой-то трепет, почему нет? Стрим будет в записи, да, все стримы в записи, так что не волнуйтесь. В Москве сложно найти вторую половинку. Либо тупые, как пробки, и красивые, либо умные и страшные. Как найти кого-то себе подстать? Ибо хочется модель и при этом умную. Или такие уже уехали. Понимаете, какая штука? Девушка, когда выходит на рынок замужества, она торгует тем, что у нее есть. Да? У нее может быть совершенно необычайная красота, и она будет себе культивировать эту красоту, она будет красиво краситься, она будет ходить на красивых каблуках, она будет носить короткие юбки, чтобы показать ноги, она будет торговать своим телом. При этом, возможно, возможно, я не говорю 100%, возможно, она не будет уделять столько много внимания своему интеллектуальному развитию. И наоборот, другая девочка с кривенькими ножками и не такая красивая, она думает, а с чем я должна, вот хоть что-то у меня есть, и она сидит и занимается, развивается. Поэтому, конечно, как стереотип, кукла красивая, но глупая, а с кривыми ножками она умница большая, не родись красивой, вспомни, да? На самом деле все люди красивы по-своему, и красивы они не длинными ногами, короткими юбками, а тем блеском, который у них либо есть в глазах, либо нет в глазах. Поэтому ваша задача тоже обращать внимание больше на блеск в глазах. Бывает человек невзрачный, а у него глаза так сияют, и ты думаешь, боже, какой он красивый. И это совершенно другая красота. Поэтому не смотрите на внешние формы, смотрите в душу, смотрите в глаза. Вот. Или такие уже уехали. Может, и уехали, конечно. Вы уберегали дочь, а сейчас внучку от колы и чипсов. О, да, у нас вот Саша, она за здоровое питание, и она у нас очень хорошо, и я ее питаю очень хорошо, очень полезно, и она, самое главное, это все любит. Вот, то есть она ест хорошие овощные супы, и она не ест много конфет, там одну конфеточку она может съесть, а не ест много сладкого, и, в общем, она питается хорошо и правильно, она спортом занимается, то есть она еще такая накачанная девочка. А маленькая Наташа, она такая, я еще не поняла, чего она любит, я с ней мало времени проводила, вот, но она такая больше, она не ест. Вот Саша, например, куриный бульончик, это все, она твоя, и овощный супчик замечательно, а с маленькой сложнее. Были у вас тупики или пропасть семейных отношений, как вы решали эти проблемы? Тупики или пропасти? Вы знаете, так вот уже просто я не вспомню, хотя, конечно, бывали у нас ситуации в виде тупиков, когда энергетически Михаил оказывался в состоянии, что ему не хватало энергии. Он настолько много работал и настолько это было эмоционально напряженно, что он даже говорил, вот я чувствую себя как сосуд, в котором нет воды, как пустой сосуд. И нужно было что-то делать. И это ситуация, в которой нужно было нетривиальные какие-то решения. И я вставала на уши, находила каких-то хилеров, которые проездом, которые здесь, которые его наполняли. И таким образом мы пришли к энергетическим работам, которые, в общем-то, сейчас он делает регулярно для того, чтобы поддерживать себя в каком-то состоянии. Ну вот да, нужно все время думать, как выруливать из какой-то ситуации. Нужно ли моей жене второй брак заполнять в грин-карте мою дочь от первого брака? Вы знаете, я не знаю, это не ко мне вопрос. В грин-карте заполнять. Я вообще не знаю, заполняются ли там дети. Грин-карта, там application, наверное, там общие дети пишутся. Не могу сказать, это спросите у специалистов. Живем в хорошем районе. Публичная начальная школа, 9 баллов, отзывы хорошие. Что лучше, частная школа или хорошая государственная? Наверное, частная пристальнее учит, не знаю, но она и платная. Что думаете? Ну, смотрите, если у вас школа 9, если ребенку там хорошо, то не ломайте себе голову. Частные школы нынче дорогие. И не забывайте, что это деньги после налогов. Это дорого. Значит, если чем определяется качество частной школы? В первую очередь оно определяется рядом формальных показателей. Сколько там учителей на одного ученика, сколько денег на одного ученика и так далее, и так далее, и так далее. То есть есть совершенно формальные показатели, под которым эта школа попадает в 9. Второй момент, почему она попадает в 9, это потому что ее студенты хорошо сдают тесты. А то, что они хорошо сдают тесты, говорит о том, что там контингент учащихся более-менее нормальный. То есть на самом деле хорошесть или плохость школы определяет уровень студентов, которые там учатся. И вот это и есть самое главное, потому что когда в целом уровень класса достаточно высокий, то учитель ориентируется на эту средний уровень класса и дает им и задачки поинтереснее, и какие-то творческие проекты, и что-то такое. А класс, в котором дети, ну так себе, там на троечку, вот они так сидят, им по барабану, и учитель к ним подстраивается, то есть они будут больше играть в игры и меньше решать каких-то таких когнитивных задач для развития, да? Поэтому 9 вполне себе хорошая школа, я бы не заморачивалась и с частной школы, если она близко к дому, вообще даже не надо думать. Будет у вас 50 тысяч, во что бы вы инвестировали? 50 тысяч – маленькая сумма, чтобы инвестировать, ну, мало это денег, во что-то серьезное. Ну, у нас есть проекты какие-то в других штатах, там можно в компании с другими инвесторами участвовать в больших проектах по строительству недвижимости, когда собирается группа инвесторов, там все скидываются, ну, может, 50 тысяч тоже нормально. И они делают массовую застройку, там какой-то блок, где-то вот в том же, я не знаю, Техасе покупают, делают девелопмент, потом продают, и люди получают деньги. Такая, ну, нормальная эта инвестиция, но все зависит от рынка, да? Будет рынок вверх идти, можно все это хорошо вернуть. А если рынок пойдет вниз, а строительство уже началось, то можно деньги потерять. Будет влог из воздушного шара с высоты птичьего полета? Нет, не будет, потому что я, Миша, сказал, столь только с земли. Так что с высоты полета не будет. Но мы собираемся в гости вот к Толику, у которого есть дрон. Мы уже этот дрон показывали. И с высоты птичьего полета мы можем выложить там кадры, которые показывает этот дрон. Никогда не ревновала свою младшую сестру к родителям. Наоборот, младшая сестра очень ревниво относилась, если родители обращали свое внимание на меня до истерик. Да, да, вот это вот вы правильно подметили, что я на самом деле тоже была младшим ребенком в семье, и родители постоянно мне ставили в пример старшую сестру. То есть меня это в какой-то момент уже просто доставало. Независимо от того, что я делала, была я хорошей или была я плохой, но все время мне ставили ее в пример, и это, в общем-то, не так уж приятно, когда ты чувствуешь себя вторым сортом, а кто-то является первым. Родители обращали внимание до истерик, да, да. Ну, вот видите как, и, конечно, вот это вот ее ревностное отношение, безусловно, оно и формирует дальнейшее поведение, отношение к жизни и в каких-то ситуациях проявляется. Да, конечно. Абсолютно. К ребенку нужно относиться с уважением и терпением. Понимаете, какая штука? Вот мы росли, ну, еще в Советском Союзе, уже 30 лет прошло, все возвращаемся к тем временам, когда вообще ребенок не учитывался никак. Но он там где-то болтается под ногами, но это и не личность, и чего с ним считаться, и чего его спрашивать, понимаете? А сегодня все-таки этот маленький человечек, мы понимаем, что у него есть и свои страхи, и свои желания, и свои потребности. И, конечно, с ним нужно считаться. С самого детства нужно это относиться с уважением к этому, да, потому что мы же к своим потребностям относимся с уважением. А почему же мы к потребностям ребенка должны относиться без уважения? И, конечно, в первую очередь мы должны с ним советоваться, как со взрослым. Иногда советоваться не получается. То есть вот с нашей Сашей советоваться не получается, потому что ей как-то все равно. Ну вот все равно, но она хотела сестричку, вот тоже. Так вот она и реагировала. Как реагировать, если ребенок пожаловался на плохое обращение с ним в воспитательном детсаде? Ведь потом все скажется на ребенке опять же. Вот тоже важный этот момент, где вы находитесь. Вы находитесь в России или вы находитесь в Америке уже, потому что совершенно разные способы решения этих вопросов. Ну, в первую очередь, конечно, родители должны разруливать эту ситуацию, но они не должны идти со скандалом, что вот вы там по отношению к моему ребенку что-то не так делаете. А родители должны быть мудрее, и они могут понимать, что ребенок манипулятор. И ребенок в своих каких-то маленьких детских интересишках может что-то такое наговорить, в общем, даже ничего плохого не имея в виду. Просто ему что-то захотелось в какой-то момент. Поэтому два взрослых человека, профессиональный педагог-воспитатель и родитель, должны вместе понять, а что произошло в ситуации, просто разобраться с этой ситуацией и понять, что происходит. МГУ и консерватория вам помогут. Улыбки фортуны. Ну, хорошо. Так, ко мне изначально не было такого сверхвнимания. Так, потеряла. Да, вот он. Ко мне изначально не было такого сверхвнимания, а наоборот, меня воспитали так, что и должно быть, и я это принимала за чистую монету, так как младшая сестра от отчима, там не до меня было и есть. Но видите как, Ольга, вот я думаю, что, безусловно, на вашу судьбу, безусловно, сказалось такое отношение. Наверное, вы, если это приняли, да, и как бы оно не сказалось в негативном плане, то, наверное, вы более самостоятельны, вы более адаптированы к жизни, чем ваша младшая сестра. То есть, конечно, трудности они закаляют, не зря говорят, что за одного битого двух небитых дают, но когда это принимается ребенком нормально, в порядке вещей, то это хорошо. А когда возникает у ребенка обида, вот в этот момент родители должны прочувствовать это, да, и все-таки каким-то образом поучаствовать, чтобы вот эту обиду снять, потому что с обидой жить это очень плохо. А сыну 10 лет, стал все время спорить, не соглашается, как себя вести. А, ну, конечно, не соглашается. Он же уже целый человек, у него свои понятия есть о том, как надо вести. А родители ему говорят, а надо делать так, а надо делать так. А он может быть очень даже красный, он этого не принимает. А нужно сказать, а вот как ты хочешь сделать? Вот как ты хочешь сделать, давай мы подумаем, как сделать так, как ты хочешь. Может быть, он ничего плохого и не хочет. Может быть, он хочет как раз быть просто ярким, чтобы на него все внимание обращали. А ваша задача просто повернуть эту яркость в такое русло, чтобы она была позитивна, а не негативна. Неужели путинизация России дошла до того, что девушки уже не верят в любовь? Но мне трудно расписываться за девушек, которые живут в России. И причем тут путинизация? Как-то мне очень сложно. Девушки всегда верят в любовь. Они же романтически настроены, они хотят своего принца встретить все-таки. Но по мере того, как они взрослеют уже, да, они становятся более такие расчетливые, более меркантильные. То есть вот этот период любовный, когда девушки еще романтичные, это там от 16 до 20. А когда уже, поскольку вот мы говорим, что люди строят семейные отношения в более позднем возрасте, там уже имеет место расчет, и, в общем-то, уже место не до романтизма. Сыну 5 лет, пошли в русскую субботнюю школу. Эти занятия до какого возраста актуальны? Ведь 13 лет, наверное, начинает серьезно учеба на английском языке и подготовка к универу. Уже не до изучения русского языка. Смотрите, если у вас хорошая субботняя школа, которая позволит сохранить язык, если вы живете здесь уже, в Америке, то это хорошо. А до какого возраста вы сами поймете? То ли ему понравится этим изучать язык, вы будете дальше изучать, если будет мешать. Дело в том, что учеба на английском языке, она и так у них в школе целыми днями. То есть серьезную учебу, вот я смотрю по Саше, она у них с первого класса, у них очень много слов на запоминание, и она мыслит на английском языке, то есть наоборот, русский язык ей позволяет немножечко все-таки там час в неделю или 2 часа в неделю немножко перестроить свои мозги и поговорить на русском языке, конечно, это тоже важно. Я считаю, что это неплохо продолжать. То есть вот сколько они там продолжают в этой школе, они, как правило, долго не продолжают, потому что там нет или педагогов, или нету достаточного количества учеников. Так что оно закончится все самим собой, вы не форсируйте это. Мои родители после развода слишком бурно устраивали свою личную жизнь. Мне пришлось учить на дневном отделении техникума и Да, это вот Ольга снова пишет, что фактически родители забросили младшую сестру и оставили ее на старшую. Вы знаете что? Ну, наверное, все-таки у вас вот было такое, вы заменили там ребенку родителей в какой-то мере. Наверное, у вас был такой инстинкт, если это не было влом, если вы не воспринимали, что это что-то ненормальное. Понимаете, когда человек... Ведь мы говорим о том, что очень многие проблемы разруливаются от того, что у нас сформировано правильное отношение к ним. Да? Вот вроде бы для одного это непреодолимая проблема. Он говорит, ой, как же так, это так, это так. Родители не обращают внимания, да-да-да-да-да. И ребенок в глубокой депрессии, что не обращает внимания. А другой говорит, а что, нормально, на меня не обращают внимания, слава богу, я рад и счастлив, я могу заниматься собой, и меня никто не трогает. Да? Одна и та же ситуация, два разных совершенно подхода. Так вот, второй, у которого правильный подход, он здоровее будет по жизни. То есть он просто рад, что его не трогает никто, и он будет по жизни здоровее, более самостоятельный, более независимый, со своим мнением и так далее. Вот эти все навыки у него по жизни просто прививаются, вот как выживать, да, в каких-то ситуациях. Это не значит, что каждому ребенку такая история подойдет. То есть один обидится, и с ним нужно проводить большую работу, чтобы в депрессняк его не загнать, а другой совершенно нормально. Поэтому это родители, конечно, те родители, которые бездумно вот так вот кидают детей, и дети там сами по себе растут, как трава в поле. Эта история имеет место быть, но это не значит, что это хорошо, да? Ну вот, когда получается хорошо, и слава богу. Так хочется приехать к вам в гости, но доллар уже под 70 рублей. Что привезти в подарок? Может, что-то необычное? У вас уже, наверное, все как привезли все, что можно уже. Да, конечно, слушайте, о чем вы говорите? Сами приезжайте, мы вас соснимем, пообщаемся. Конечно, какие там подарки? Он Миша шапки любит, но тоже уже этих шапок такой перебор там, что просто. Как вы смотрите на мужчин-холостяков, но не по убеждению? 36 лет, но нет желания связывать жизнь с кем придется. Да и женщин без прошлого уже не найти в этом возрасте. Что скажете? Я вам скажу так, что мужчина в 36 лет, но нет желания связываться, это мужчина, который не хочет на себя брать ответственность. Опять же, да? То есть 36 лет, вот такой мужчина, он очень любит себя, он привык сам себя содержать, он привык за собой ухаживать. Ему нравится, что вещи лежат так, как он их положил. И любое вторжение женщины в это пространство, оно создает ему дискомфорт. Равно как и есть женщины, которые полностью реализовали себя на работе, и им присутствие постоянного мужчины не нужно. То есть эти женщины, они готовы на какие-то краткосрочные связи, да? Но не на перманентный брак и не на жительство вместе. То есть мужчина им нужен для того, чтобы физиологические потребности какие-то удовлетворить, для того, чтобы чувствовать себя женщиной и так далее, но вторжение постоянного мужчины в свою жизнь им не хочется. Точно так же и вам. Вам где-то этого не хочется, да? У вас где-то нет потребности. У вас есть женщины по вашему выбору на краткий период, и вас это устраивает. Ну, значит, у вас вот такая вот жизнь, да? Потому что, опять же, это ваше отношение к браку и к семье, а не то, что вам нужная женщина не попадается. Как только вы измените свой взгляд и скажете, ну что, мне уже 36, мне надо семью заводить, деток, потомство оставить, да, сразу нужная женщина подвернется. Но пока вы говорите, да что, вот нужная не попадается, а где-то так хорошо. А помните, как это самое с легким паром говорит, будет ходить туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И это ануинг. Поэтому где-то задняя мысль у вас есть, что вам, у вас и так все нормально. Без прошлого не найти, понимаете, начинаете ковыряться там в прошлом. Вставную челюсть ей можно подарить. Ну, не знаю. Так. Сменить круг общения можно, только эмигрировав, так как у большинства ватизм головного мозга. Но это не так. Сменить круг общения можно просто, например, там, где вы живете, записаться на какие-то курсы, записаться на какие-то онлайновые курсы, пойти в учебу куда-нибудь, да, и вы полностью смените круг общения. А кроме того, люди общаются в той мере, в которой им интересно общаться друг с другом. Никакое общение не может быть насильственным. То есть, если вам кто-то интересен, а вы кому-то не интересны, да, то никакого общения быть не может. Ну, вас пару раз пошлют, там скажут, слушай, я занят. Ты скажешь, давайте встретимся. Они говорят, мы заняты, да. И на этом общение прекращается. И общаться можно только с людьми, с которыми у вас есть совпадение интересов. Вот поэтому я говорю, что общение и дружба, они тематические. Здесь мы общаемся на почве детей, здесь мы общаемся на почве реал-эстейта, здесь мы общаемся по поводу еды, и у нас получается кружок друзей, которые собираются тематически под что-то, да? А с кем-то отношения потихоньку перерастают, там, из готовки каких-то более тесных друзей, там, где можно песни попеть и поехать на природу куда-то вместе, а с кем-то не получается. Более того, люди, которые всю жизнь были рядом, и у которых вроде бы общие интересы, в какой-то момент их интересы куда-то отстреляются, кто-то становится старше и уже не обладает такой подвижностью, кто-то больше времени проводит на компьютере или в телефоне, что-то там шарить, ему интересно. Вам тоже не интересно, чтобы к вам пришли гости и все сидели каждый в своем телефоне. Вы все-таки хотите какого-то общения между собой, а не чтобы пришли гости, и каждый в своем телефоне что-то там шарит. И люди расходятся, такое тоже бывает, да, я имею в виду на уровне друзей. Поэтому можно, конечно, находить друзей там, где вы живете. Это совершенно не обязательно. Хотя, конечно, эмиграция – это более такое более стрессовое, да, смена обстановки. Но здесь получается, что ты остаешься голенький, и тебе нужно обрастать этими друзьями. И поначалу получается так, что вначале ты дружишь с теми, кто приехал с тобой вместе, потому что интересы общие – устроиться, найти работу, снять квартиру, отдать детей в школу, тра-та-та-тра-та-та, найти нужные магазины. И потом, по мере того, как люди устраиваются, уже немножечко меняются интересы. Эти интересуются музыкой, эти интересуются оперой, эти интересуются реал-эстейтом, а эти вообще ничем не интересуются. И поэтому идет потом расслоение. То есть это тоже тенденция имеет место быть. Как вы относитесь к онлайн-образованию? Есть программа «Мастер» в Computer Information Technology от InVive от Пенсильвании? Или лучше приехать в Филадельфию и... Понимаете, онлайновое образование, это то, что мы говорим нашим онлайновым студентам, требует от человека больше дисциплинированности, чем занятия в классе. Занятия в классе мы уже все привыкли с детства учиться. Ты пришел в класс, тебе что-то рассказали, тебе дали задание на дом, ты что-то сделал, понял, пришел на следующий урок, там сдал тесты какие-то. Образование онлайновое требует выполнения домашних заданий. И если вы по природе своей собранный человек, да, этот оранжевый человек, который может взять себя в руки, будет неукоснительно делать все домашние задания, разбираться, прослушать, там есть наверняка курсы для самостоятельного прослушивания, то у вас абсолютно все будет нормально. Более того, некоторым людям удобно заниматься в своем режиме. Кто-то любит заниматься ночами, у кого-то есть возможность заниматься утром, вам не нужно быть привязанным к классу, что вот в такое время, в новом интервот, вы должны пойти на урок. Поэтому это очень индивидуально все, и каждый выбирает под себя. Если человек в состоянии, да, сфокусироваться, то у него все будет нормально. Я лично больше люблю самостоятельное изучение вот в рамках онлайн-системы, чем ходить куда-то на уроки, потому что для меня вообще любые виды давления, да, как-то я это плохо переношу. То есть мне важно, чтобы я сама это делала. Вот если я сама это делаю, то я сама себе со своей скоростью это сделаю. А вот когда меня давит, что нужно сделать, тогда это уже чревато тем, что я и не сделаю. Мне помогали люди из Сибири, безусловно. 5 лет содержать мою младшую сводную сестру без лишних вопросов, так воспитали родители. Ну, Ольга, знаете, в Сибири люди очень хорошие, они не излишне эмоциональные, но они правильные, в них такая вот правильная русская закалка, и они делают то, что надо делать. То есть люди не избалованные психологией и всякими такими заморочками, да, просто они видят, что детям плохо, нужно помочь, они просто берут и помогают. И я считаю, что в этом смысле вам даже в жизни повезло. Как вам кажется, насколько серьезно говорить об общеамериканских обычаях в семье? Достаточно взглянуть на уехавших из СССР, Китая, Индии, Израиля, чтобы увидеть огромные различия. Конечно, абсолютно, у вас прямо в ответе, в вопросе содержится ответ. Конечно, каждый живет, как он может, и индусские семьи совсем не похожи на бывших выходцев из Советского Союза, и уж китайские точно не похожи. Более того, даже американцы уже во втором, третьем поколении тоже не похожи друг на друга. В одних семьях люди готовят много еды, любят вкусно поесть, там большие семьи, все собираются вместе, а в других они делают карьеру и перебиваются каким-то джанкфудом, и все, и бегут дальше. Двуязычие очень развивает мозг, это утверждают нейробиологи. Вообще двуязычие и трехязычие, чем больше языков мы знаем, тем оно лучше по жизни. Мы никогда не знаем, куда нас судьба забросит и чем мы будем потом заниматься. И, конечно, любой ресурс, который позволяет нам что-то еще освоить, что-то еще посмотреть, это всегда в копилке. Уж не говоря о том, что это просто мозги развивает. Вы не хотели бы сделать какой-то канал о строительстве в США или отдельный плейлист и рассказать там об особенности строительства в США на многих примерах? Это будет интересно. Ну, понимаете, какая штука? Отдельный канал, это очень много времени занимает. У нас все-таки нету такого количества времени. Мы не 100% своего времени отдаем каналу, хотя очень много отдаем. Поэтому отдельный канал вряд ли. Плейлисты у нас есть. У нас есть плейлист по строительству дома, там и в Испало-Альто, сейчас вот в Саннивейле есть. Так что плейлисты есть, и то, что мы можем показывать, мы показываем. Но делать отдельный ресерч на это нет ни сил, ни времени, так что извините. Почему многие эмигрировавшие в США начинают неистово любить Российскую Федерацию и хаять США, которая дала им велфер и кров? С чем это связано? Ну, понимаете как, вы видите тех людей, которые присутствуют на интернете. И я не покривлю душой, если скажу, что очень многие делают это на потребу публики. Сегодня эта информация очень востребована, сегодня есть много людей, которые хотят, чтобы в Америке было плохо, и эти люди им с удовольствием такую информацию предоставляют, у них количество просмотров увеличивается, и там идут маленькие денежки очень за просмотры, но тем не менее оно все равно какие-то копейки, все равно какие-то денежки, может быть, они это делают из-за денег. Вот, поэтому они... живя здесь, начинают усиленно выискивать недостатки. Я тоже могу привести кучу недостатков. Вон Михаил снял вчера видео, как ему в этом 24 часа в джиме там запретили снимать. И к этому можно отнестись по-разному. Можно сказать, нет, в Америке, смотрите, зажимается свобода, в Америке то нельзя и это нельзя. Вот. А можно сказать, ну да, вот случился такой казус, что он пошел показывать все, но дальше будет спокойненько вечером ходить и снимать, и все будет нормально. Поэтому, да, все гипертрофировано просто потому, что в России есть очень большой спрос на эту информацию, и люди стараются свой канал продвинуть и не гнушаются при этом всякими способами. Вот я бы так сказала. Ребенок все делает наперекор. Ему белое, черное. Ему да, он нет. Может, потому что он один в семье. Уже 12 лет боремся с этим. Думали, с возрастом сгладится, и он начнет с вами соглашаться. Даже не надейтесь. Он не будет с вами соглашаться. Но пока он был маленький, пока сейчас-то уже 12 лет, не знаю, уже сработает или нет, вы можете попробовать ему говорить наоборот. То есть, зная, что он отвечает наоборот, предлагайте ему противоположное решение. Тогда он, сделая наоборот, делает то, что вам нужно. Это такая небольшая манипуляция, но понимаете, как, когда дети маленькие, мы их растим, и мы их направляем в нужное русло. Поэтому в их же интересах, и в интересах наших, и в интересах общества, сформировать из них хороших граждан своей страны, да? Поэтому мы, конечно, да, манипулируем, подстраиваемся к ребеночку таким образом, чтобы он принимал сам, ну, адекватные решения. Дайте ему больше свободы. Скажите, что вы с ним согласитесь, пусть он предложит решение, а вы с ним согласитесь с этим решением. Или вы обсудите это решение. Дайте ему больше свободы. Люди не любят, когда на них давят. Когда ему говорят, он, я тоже так не люблю. Но когда моя дочка была маленькая, и если я говорила, пойдем гулять, она сразу убегала, и она не хотела гулять. А когда я говорила, нет, вот сегодня, значит, мы гулять не пойдем, она тут же бежала и приносила там свою одежду. Поэтому пользуйтесь этим, пользуйтесь, дайте больше свободы. Большой ребенок, 12 лет, уже он осознанные решения принимает. Дайте ему свободу, считайте с ним. Потому что бороться с ним 12 лет, это неправильный подход совсем. Ничего вы тут не навыборите, только испортите отношения. Рост любви и заботе. С детства привели уважение к родителям, взрослым. Характер упрямый и вспыльчивый, но быстро отходчивый. Подход так и не нашли. А впереди переходный возраст. Но он может быть красный у вас ребенок. Ребенок красный. Красный ребенок, он лидер. А вы его считаете, что он упрямый и вспыльчивый. Но красный ребенок по определению не может соглашаться. Его слово должно быть последним. Дайте свободу ему, не зажимайте его рамками. Вот прививали его, будь хорошим, будь милым. Не работает так. Не работает. А вот работает так, что вот он что-то сделал, и вы в восхищении с красным ребенком. Вы просто в шоке от того, что он сам это сделал. Покажите ему это, покажите свое восхищение им. Он вас удивит. Мне пришлось в моей родительской семье быть и мамой, и папой, младшей сестре, и маме. Пришлось работать на двух работах. Работать и учиться на вечернем, влазить в кредиты, чтобы выкрутиться. Ольга, у вас непростая жизнь, я, конечно, вот вижу по вашим постам. Понимаете, какая штука? Мы не должны быть родителями нашим родителям. Это неправильно с кармической точки зрения. Поэтому вам нужно какую-то работу проделать, такую психологическую, энергетическую, может быть, пойти на расстановки, чтобы все поставилось на свои места. Вам будет легче жить, потому что я понимаю, что быть мамой, собственной маме, это тяжелый энергетический груз, который, к сожалению, кармически передается дальше в следующее поколение. Поэтому сходите на расстановки, называются системные семейные расстановки. Найдите у себя там самых чемпионов по этому делу, сходите, может быть, они поставят вам все на свои места. Мужчины, вы поймите, что как вы хотите красивую и умную и добрую, так и женщина хочет обеспеченного, умного и доброго. Вывод. Работайте над собой, тогда и девушки станут толерантны к вам. Замечательно. Я подписываю двумя руками. Мне очень нравится это. Вы не хотели бы жить в Нью-Йорке? Какие у этого города, на ваш взгляд, плюсы и минусы? А понимаете как, жить можно где угодно. Я вообще-то за семейные ценности. И, конечно, сейчас мы, поскольку у нас вся семья здесь, то мы не рассматриваем переезд в другой штат. Но вообще, в принципе, вот моя племянница живет в Нью-Йорке и очень довольна. Город больших возможностей, мегаполис огромный, все там жизнь бьет ключом. Там климатически тяжелее немножко, чем здесь. Там очень душное, такое влажное лето. И такая противная зима. Вот, но я бы сказала, что такой примерно климат на 90% территории Америки, за исключением тех регионов, где очень сухо и жарко. Поэтому не знаю, каждый выбирает для себя по погоде. Когда вы только приехали, вы пускаете корни вот где вам понравилось в первом приближении. У нас не было особого выбора, мы приехали, уже были здесь родители и сестра, уже все жили здесь, и мы, в общем-то, осели в этих краях и уже не жалеем об этом, и, конечно, мы никуда переезжать не будем. Но люди мигрируют по стране, выбирают, да, что где лучше. Я думаю, что в Нью-Йорке тоже неплохо жить, почему нет? А по гороскопу мальчик не стрелец. Так, родители были привязаны. Но стрельцы-то они больше разговаривают, они не обязательно красные. Они больше желтые. Родители были привязаны к младшей сестре. Она ревновала родителей ко мне. В итоге мама сбежала от младшей сестры, от ее супержадности и хамства на родину. Несколько лет не давала о себе знать. Ну вот видите как, вот да, вот это изъяны воспитания, это то, что родители, не умея правильно делать, да, они вот пожинают плоды свои. Я сама стрелец, а он рак. Раньше я переживала все это, теперь как-то успокоилась. А младшая сестра как была ленивой эгоисткой, так и осталась в нечестном соперничестве со мной. Ну, смотрите, мы родственников не выбираем, они уже нам дадены свыше. И, наверное, они дадены нам не случайно именно в таком виде. Поэтому вы можете, понимая все, что происходит с ней, да, но, в общем, как-то поддерживать какие-то отношения, скажем так, не совсем уж рубить, потому что не так много у нас родственников. У вас обиды на ваших родственников. Пойдите к психологу, проработайте свои обиды. Это вам очень поможет. Я тоже так считаю, да. И расстановки, и проработать обиды. То есть вы мужественный человек, и вы много на себя взяли по жизни, и эта часть закалила вас и дала вам силы как-то двигаться дальше, но где-то там, в глубине души, вот это чувство несправедливости, оно зудит, и с ним надо разбираться, конечно. Ученые говорят, что знание двух языков помогает избежать Альцгеймера. На ваш взгляд, это соответствует действительности? Я тоже слышала, что такое говорят, но соответствует ли оно действительности, не могу вам сказать, потому что это нужно анализ провести, сколько людей, знающих два языка, есть ли у них болезнь Альцгеймера. Я, например, знаю другое, что вот эти вот низкожировые диеты и поддержание холестерина на каком-то уровне, уже доказано, что оно способствует отсутствию жиров в организме и нормальных жиров хороших для мозга. Вот оно способствует Альцгеймеру в старости. Вот это я тоже слышала. Поэтому, может быть, тут второй язык ни при чем, а очень-таки при чем питание вообще, чем человек питался всю свою жизнь. Вы описали мою дочь, и, увы, ничего не поменялось. Ей сейчас 24 стрелец. У вас, думаю, все наладится, она на самотек, но на самотек пускать не стоит. Да, ну вот у Ольги она не хочет идти к психологу. Ну, еще раз, это ваш выбор. Но просто с обидами жить, это не очень хорошо, да. Если бы вы приняли, сказали, вот она есть такая, какая она есть, и Бог ей в помощь, и все. Но если вас это где-то задевает, вот что ей там доставалось что-то, а вам нет, то тогда это надо прорабатывать вам, а не ей. Как вы относитесь к нудистским пляжам? Как побороть комплексы и не стесняться естественного? Тут есть нудистские пляжи. Я не могу сказать, что я какой-то большой фан этих пляжей, да. Ну, у нас есть у всех какая-то природная скромность, то есть, так, чтобы уж оголяться так публично-то. Но есть люди, которые, в особенности, это зеленый вектор, которым очень нравится, они с удовольствием раздеваются и показывают все, что у них есть. Все вот зависит, не стесняться, естественно, это зеленый вектор. Вот если вы хотите не стесняться, посмотрите там, пошуруйте, что у вас зеленым вектором, развивайте его, все у вас получится. Подскажите, какой минимальный down payment возможен для покупки первого жилья, например? Нашла в интернете, что бывает моргич без него. Это вообще возможно? 20% внести наличную – просто утопия. Вы знаете, что бывает? Я слышала такое, например, в штате Аризона был период, когда давали лоуны, да, заемы с нулевым down payment. Это был такой промежуток времени, но поскольку политика вот этих компаний, она все время меняется, то я вам сейчас не скажу, как это бывает. 20% – это идеально, это так, чтобы вам легко проскочить, да. Вообще-то вы, когда обращаетесь к mortgage-брокеру, он на основании ваших доходов считает, на какую сумму заема вы можете рассчитывать. Исходя из этого вы можете посчитать, на какую стоимость покупки вы можете рассчитывать, имея в виду свой down payment, да? То есть вы примерно прикидываете, где вы находитесь. Есть хорошие школы в США, есть плохие, а если купить дом не в самом дорогом месте, но школу компенсировать дополнительным занятием с репетиторами или самим, получится, что тут точно не получится. Ну, смотрите, можно пойти таким путем, можно пойти другим путем. Смотрите, два пути есть. То есть купить дом подороже, и тогда вы всю жизнь платите более дорогой налог на недвижимость, вы платите большую суду банку, потому что дом дороже стоит, но ребенок идет в публичную школу. Второй вариант. Вы покупаете дом в более дешевом месте, а ребенка даете в частную школу. То есть на протяжении там, 11 лет вы платите за частную школу после таксовые деньги. Но это конечный промежуток, и когда школу ребенок заканчивает, у вас остается хороший дом. То есть дом лучшего качества, но в более дешевом месте. Кроме того, за это время, за эти 11 лет, сам дом тоже подрастет. Вот. Это трейд-офф, над которым люди должны думать, на что они больше согласны. Я считаю, что более правильно, ну, тут тоже такая, знаете, история, например, если один ребенок в семье, да, то, может быть, имеет смысл одного ребенка отдать в частную школу, если уже двое, то это уже очень дорого получается. Я знаю ребят, которые купили очень дорогой дом, но с хорошими государственными школами, стен именно, чтобы дети, двое детей пошли вот в эти государственные школы. Трейд-офф каждый выбирает для себя по своим доходам, по своим понятиям, но просто нужно понимать, что школа – это конечно, а моргидж – это уже, скорее всего, при наших ценах, это уже надолго. Перечитала свои месседжи, нигде нет обид на родственников, и эти посты не к вам, с чего это вы со своими советами о психологе то? Это у вас что-то не то по вашей жизни происходит, психологу идти? Ольга, не поймите меня правильно, я решила, что вы ко мне обращаетесь. Если нет, так нет. Это ваше личное дело, я ни в коем случае не это самое не навязываю вам. Просто это прозвучало, может, это вам может помочь. Если нет, так нет. Это вы же сами принимаете решение. Жаль, что вы так остро среагировали, желаю. Да, да, что у вас все было хорошо, вот и все. Почему вы, Михаил, не предпочитаете большие автомобили? Ну, Михаил-то предпочитает большие, у него всегда были RV. Просто это я люблю маленькие. А я люблю маленькие, потому что я парковаться не умею. Но вот сейчас, слава богу, у меня там камеры со всех сторон, и я как-то более комфортно себя чувствую там припарковаться куда-то. А так у меня вечно колеса ободрены, я не чувствую габаритов машины, и все время задеваю бортики, и, в общем, мне это сложно. Да. Спасибо вам за то, что вы есть. Вот спасибо вам за ваше дело. А медстраховки в США. Как купить? На какой срок? Оплата помесячная или сразу на год? Какая минимальная сумма страховки? Какую страховку оформить иммигрантам? Спасибо. Ну, смотрите, значит, в Америке есть фактически две больших группы страхования. Это страхование индивидуальное, когда человек сам идет и покупает себе страховочку на себя и на свою семью. И вторая страховка – это если он работает, идет в большую какую-то фирму, и фирма предлагает им страховки. Значит, когда фирма предлагает страховки, то там в зависимости от размера этой фирмы они могут предлагать разные планы, разные страховки и так далее, и так далее. Но эта страховка действует только на тот период, пока вы работаете в этой фирме. А дальше вы должны уйти оттуда, у вас страховка обрывается, и пойти на новую работу, вам нужна заново страховка. В сегодняшнем мире получается, что как бы выгоднее быть то, что называется «я бизнес», да, и иметь свою собственную страховку, независимо ни от чего. Она, конечно, дороже стоит, да, потому что там фирма проплачивает часть этой страховки. Но при переходе с места на место, а люди, в общем-то, часто переходят, возникает, что эта страховка, она остается одна и та же. И это важно, в особенности в более старшем возрасте, потому что страховки дорогие. Страховки бывают такие, как советская поликлиника. Идешь к лечащему врачу, и он тебя направляет ко всем специалистам. Она называется ИЧМО, они подороже. Бывают страховки ППО, они подешевле. По ППО не нужно иметь, то есть можно иметь лечащего врача, но, во всяком случае, к любому специалисту тебе нужно к ревматологу, к дерматологу, бог знает кому. Идешь сам, тебе не нужно направление врача. Они немножко подешевле. В страховках нужно понимать, что есть такое понятие, как deductible. Deductible – это сумма, до выплаты которой страховка вам не платит никаких денег, за исключением каких-то перечисленных видов услуг. Например, там раз в год вам сделать анализы можно будет бесплатно, там пройти physical exam бесплатно, собственно, и все. Все остальные услуги, пока вы не выплатите deductible, а deductible может быть разный, там от $500 до 10 тысяч, например, да, пока вы эту сумму не выплатите, страховка не включается. Поэтому вы, когда выбираете страховку, вы балансируете вот этой суммой этих deductible. Какая она сумма, сколько вам это будет обходиться. Какой в этом смысл? Чем больше deductible, тем дешевле страховка стоит в месяц. То есть вы платите за страховку каждый месяц, плюс deductible, если что-то случается. Плюс вы платите co-payment, когда идете к врачу, который не включается в deductible. Значит, таким образом, есть еще одна сумма, которую нужно учитывать, она называется maximum out of pocket. И вот это maximum out of pocket – это фактически сумма, во что вам обойдется страховка без премиума, да, вот эти все deductible, co-payment и так далее, во что это вам обойдется. И вы прикидываете, это ваш риск. Если с вами что-то случается серьезное, то вы влетаете на эту сумму. И так к ней относитесь. Это сумма риска. Сколько вы готовы денег положить в риск, чтобы, если случись чего, вы эти деньги потратили, а дальше уже страховка будет оплачивать. Вот. И исходя из этой суммы, вам будет определен помеченный платеж либо больше, либо меньше. То есть всегда трейд-офф. Если вы хотите самую лучшую страховку, она будет дорого стоить каждый месяц. Но если случится что-то, то будет, наверное, дешевле. И другая альтернатива – это иметь страховку, которая имеет большие deductibles, но тогда каждый месяц вы платите меньше, если вы в целом не болеете, так чего же там каждый месяц платить больше? Ну, вы решаете для себя. Очень красивые серьги на вас, бриллианты, так и переливаются, отлично выглядите, как всегда. Но я стараюсь, слушайте, специально для вас, вот стараюсь выглядеть хорошо. Вот, да. Влияет ли на ребенка психологически то, что его отец часто пьет? Ну, а как вы думаете вообще? Как вы думаете? Пьяный человек же неадекватный человек все-таки. Он либо становится сю-сю-сю-мусю, и ребенок это очень чувствует, ему может это быть неприятно, либо он вообще колотит и обзывается, и все такое. А как же? Конечно. Есть ли такое место на планете, в котором вы бы хотели побывать? Ой, какой вы любопытный, Блейк Мэтью. Или может участвовать в колонизации Марса. Да нет у меня такого. Я уже выросла из этого возраста. Мы уже готовимся к ретайрменту. Марс. Нет, это же юношеский максимализм. Нет, я уже об этом не думаю. С чего лучше начать изучение векторной психологии, чтобы емко и понятно? Я думаю, что с книжки Бородянского, которая у нас там в части к видео, там под видео есть ссылки на его веб-сайт, там есть книжка, нужно ее прочитать, нужно сделать тест и сопоставить свои результаты теста с этой книжкой. Я считаю, что это самый лучший вариант. Если вам понадобится что-то глубже, можно к тому же Бородянскому пойти, у него есть классы по векторам, у него есть классы по воспитанию детей с точки зрения векторов. И там, кстати, очень здорово, когда разные дети с разными векторами, как они друг с другом, как они с родителями. Ну, у него есть неплохие классы. По-вашему, иммиграция по баллам намного выгоднее для страны, нежели просто... Да, я считаю, что иммиграция по баллам, она более честная. Понимаете? Потому что лотерея, она и есть лотерея. И даже не требуется высшего образования. Десятилетку закончила и участвую. Но для страны, конечно, выгоднее гораздо иметь квалифицированных специалистов. Вот так вот, как происходит в Канаде, я считаю, что это более разумно и более правильно. С одной стороны, они удовлетворяют потребность страны в квалифицированной рабочей силе. С другой стороны, они насыщают страну контингентом, который будет меньше красть, меньше тунеядствовать, да, будет все-таки как-то стремиться к чему-то такому позитивному. Но я считаю, что для страны это намного лучше. Посоветуйте секрет от мешков под глазами или просто ухода. У вас эта область в достаточно хорошем состоянии, это редкость. Ну, вы знаете что, это, наверное, генетика все-таки, потому что вот у Наташи, она делала специально себе подтяжки, а как бы, ну, это генетически, наверное. Я не могу ничего сказать, я просто пользуюсь обычными кремами, маслами, ничем таким не пользуюсь и к специальным этим специалистам не хожу, потому что они мне только хуже делают. Ольга опять пишет, я тот ребенок, который считал, что все это нормально в нашей родительской семье, вы правы, Светлана, и я таких любила. Но они стали злоупотреблять этим чувством, особенно младшая сестра. Ну, отпустите ее, скажите, я тебя прощаю и отпускаю. И пусть у вас будет покой в душе. Это на самом деле самое главное. У вас будет покой в душе, у вас будет все лучше получаться. Вы настолько милы, что я в вас влюбился. Спасибо, Димка. Мы никогда не хотели носить длинные волосы. Ну почему? У меня были длинные волосы, когда я была молодая. Но вот я вычитала в какой-то передаче, что чем старше человек становится, тем у него должна быть стрижка короче. Так оно и солиднее, как свежее выглядит. Так. Не поняла, что такое out of pocket. Это максимальная сумма, которую мне покроют, если что-то случится за минусом дедактила, остальное сам. Нет, out of pocket – это максимальная сумма, которую вам придется потратить, не покроют, а которую вам придется потратить, за все медицинские сервисы, и больше которой вы не потратите, скажем так. То есть после того, как вы выложите эту out-of-pocket сумму, вот тогда уже страховка включится и будет покрывать на все. Как вы считаете, будут ли расти цены на покупку и аренду недвижимости в США? Ходят слухи о глобальном экономическом спаде. Ваше мнение? Я тоже так считаю. Дело в том, что у нас же экономика носит цикличный характер. Она как синусоида. Вверх-вниз, вверх-вниз. Вот. Поэтому то, что мы сейчас видим, цены всюду очень высокие. Продолжается все это с 2009 года, они постепенно-постепенно растут, да. У нас, в принципе, есть такие цифры, что кризисы случаются раз в 8-10 лет, то есть мы сейчас, в принципе, находимся на пике этой вот цикличности и должен пойти спад. Никто не знает, когда он произойдет, это может быть вот просто вот какая-то ситуация на рынке, это может быть просто кто-то из публичных людей что-то скажет и все грохнется, но я ожидаю, да, что оно в ближайшее время что-то может произойти. И это нужно понимать, что экономика циклична, и сейчас уже не бежать покупать, потому что цены уже очень высокие. Ой, вот я поздравляю мистер Котя Рич с рождением дочери. Ну, видите, как хорошо. Видите, как это звонят солиситоры. Очень много звонков, причем у нас есть такая линия, называется Do Not Call List, то есть ты туда заносишь свой телефон, и они якобы блокируют тех, кто вот солиситает. Но на самом деле ничего они не солиситуют. Сегодня с IP-телефонией можно позвонить с любого телефона и присвоить себе любой телефон, поэтому они звонят, это, в общем, с утра до вечера. Вот они же звонят теперь на мобильный телефон. Вы излучаете феромоны, поделитесь секретом. Ну, если бы я делала это специально, я могла бы поделиться, а так не могу, не знаю. Излучаю феромоны, значит, излучаю. Так, как у дочки с грамматикой по-русскому пишет без ошибок, занимались? Дочка, интересно, у меня дочка уехала в 11 лет, еще 12 ей не было. Она закончила, по-моему, 3 класса. 4, нет, 3 класса и 2 месяца, скажем так. Вот, а здесь она пошла сразу в 7 класс. И, конечно, она стала читать все по-английски, уже по-русски она не очень читала, но она умела читать, да. То есть навык у нее был сформирован. Вот, а сейчас она работает адвокатом, причем у нее есть довольно-таки много клиентов из стран СНГ, из России, из Украины, и какие-то там еще есть. Вот, и она стала писать, да, вначале у нее получалось не совсем, а сейчас она даже брошюрку написала на русском языке. Ну, правили, конечно, да, но вполне себе ничего пишет, и это ей очень помогает в работе. И никто не знал, что так получится, да. Моя семья, уважаемые нормальные люди, папа военный комиссар, мама депутат, я инженер-строитель в прошлом, но интересы резко разделились. Есть группа людей, которые сильно мешают мне жить. Вы знаете что, вот группа людей, которые сильно мешают мне жить, вы можете просто сосредоточиться и сказать, я вас всех люблю, я благодарю вас за то, что вы были в моей жизни, спасибо за все, что вы мне дали. Но у нас пути разошлись, вы идете своей дорогой, а я своей. Вам будет просто легче, они вам перестанут мешать. Если эти люди где-то присутствуют там на каком-то фоне, то они уйдут, они исчезнут. И это вопросы, которые нужно прорабатывать. Я хотела спросить, какие преимущества в гражданстве? По сравнению с грин-картой никаких преимуществ нет, за исключением того, что человек имеет право голосовать, и все. Участвовать в голосовании, на выборы там, президента страны и каких-то локальных выборах. А больше никаких преимуществ других нету. Так что Дело такое. Ваша внучка Саша продолжает совершенствовать свой испанский после приезда из Испании. Я ее уже давно не видела, поскольку еще занятия в школе не начались, но уже вот буквально неделю-другую, и она пойдет в школу, я буду видеть дважды в неделю. Я у нее спрошу, но она в школе берет испанский, поэтому, конечно, она будет продолжать. Здравствуйте, Михаил недавно появился в очень мятой футболке. Это ваша недоработка или так принято в Америке? Вообще в Америке никто футболки не гладит. Мы получаем их из химчистки в сложенном виде, поэтому все, она у него в шкафу лежит в сложенном виде, он ее берет и одевает. Поэтому. Но здесь никто не бодается по этому поводу, поэтому даже не думайте. Так. Как точно, когда давят, то и делать ничего не хочется. Да, люди в Сибири делают, как я, если надо, то надо. И да, мне таки везет, и везло на хороших людей. Их немного, но они как золото среди песка. Ольга, у вас все будет хорошо. Вам не нужно немножко с собой поработать, да, отпустить вот тяжелые какие-то моменты в этой жизни, и все у вас будет хорошо. У вас закалка такая нормальная, сибирская, все хорошо у вас. Как пережить смерть мамы? Она умерла по халатности врачей. Это очень тяжело и очень грустно. Но уже это свершившийся факт, уже вы ничего не сделаете. Поэтому это нужно принять. Вы можете, конечно, пытаться, если вы находитесь здесь, то ничего вам не удастся отспорить по халатности врачей. Если вы находитесь там, я тоже не знаю, сумеете вы что-то отспорить или нет. Если вам так будет лучше, это, конечно, очень обидно, когда такие вещи происходят с нашими близкими. И очень важно в тот момент, пока они еще живы, следить за тем, что делают врачи, потому что они, ну вот я не могу сказать, что это уж совсем такая бездуховность, но, в общем-то, им все равно они на работе. И у меня папа тоже, когда болел очень сильно, ему прописали вливание глюкозы, у него был сахарный диабет, и мама ночевала с ним в больнице, и она говорит, покажите мне предписание, по которому написано, что ему нужно делать такое вливание. И они показали, там была написана другая фамилия, то есть вплоть до того, что они просто перепутали фамилию и могли бы ему влить глюкозу, которая могла бы для него оказать очень нехорошее воздействие. Поэтому, когда родители в тяжелой ситуации, нужно все проверять дважды и в трижды. У нас есть специально даже в Америке есть консультанты, которые помогают смотреть предписания врача, прочитывать их правильно и следить за тем, чтобы исполнялось все так, как написал врач, и чтобы не было путаницы никакой, потому что ошибки, да, бывают, и это очень тяжело, конечно. Но смириться надо, тут мы же ничего не можем сделать. Уже свершившийся факт, нужно принять его, хотя это больно и это грустно, но время оно все лечит, и постепенно вам станет легче. Правда ли, что за гражданство надо заплатить пошлину около 800 долларов? Я не помню такого, по-моему, нет. В Америке лучше, чем в России сегодня, и почему? Вау, Димка, ну вы даете вообще вопросик. Лучше почему? Мы вон целый блог ведем на эту тему. Вы хотите, чтобы я вам за одну минуту, у нас уже мы уже 3 минуты лишние разговариваем. Вы хотите, чтобы я вам все сказала? Смотрите стримы наши, смотрите наши видео. Здесь нормально жить, нормально. А то, что там плохо, мы уже сейчас даже и не знаем это самое. Насколько плохо, так только краем уха слышим. А в Российской Федерации планируют отменить пенсии. Спикер Госдумы выступил по этому поводу. Люди продолжают терпеть, страх доминирует. Нет, ну совсем-то они не могут отменить пенсии, понимаете, они их уже, это возраст увеличили, что я тоже считаю, что это вообще преступление против народа, у которого нет никаких накоплений. В Америке, когда ты с молоду понимаешь, что тебе пенсия – это не 100% обеспечения твоего инкома, да, а все-таки это часть, то ты с молоду начинаешь накопления какие-то делать. Такие, на которые можно жить, и каждый это делает по-своему. Я знаю очень много людей пенсионного возраста, которые приобретают лицензии, у них уже хороший язык, они уже понимают жизнь. Кто-то становится агентом реал-эстейтным по недвижимости, кто-то становится финансовым планером. То есть такая работа, которая можно делать, даже будучи на ретайрменте, будучи на пенсии. И поскольку ты уже много пожил, у тебя есть здравый смысл, ты можешь оказывать людям такие услуги консультационные, получать за это деньги. А если ты работаешь, вот показываешь женщину по телевизору на вокзале, шпалы вот в этих розовых жилетах, оранжевых жилетах, шпалы там передвигаешь, и ничего кроме этого не умеешь делать в жизни, и этому человеку увеличивают пенсию, выход, срок выхода на пенсию, то а что ему делать, чем ему заниматься, как ему дожить вот этот тяжкий физический труд, который увеличился там на сколько-то лет, как это вынести, не очень понятно. Вы знаете что, я очень не люблю в суде присяжных участвовать, и Бог меня миловал. Вот я не люблю этого, и меня не особо приглашали. Пару раз приглашали, но там такая система, присылают тебе приглашение и говорят, ты должен там отметиться и позвонить, и тогда тебе скажут, нужен ты или не нужен. Но вот когда я звонила, я была не нужна, слава Богу, потому что я не люблю сидеть и выслушивать чужие дрязги целый день, это невозможно. Но есть люди, которые это обожают просто, то есть это для них как детектив такой, на несколько дней с работы отпускают, зарплату сохраняют, в общем, все хорошо. Как выбрать надежного арендатора для своей недвижимости в США? Какие вы предъявляете требования? Какими личными характеристиками должен обладать для вас? Очень интересно ваше уже опытное мнение. Значит, это очень серьезный вопрос. И первое, на что мы смотрим на кредитную историю. Каждый человек, который хочет снимать у меня жилье, должен мне предоставить свой кредитный репорт. И это не то, что он сам про себя написал, а это то, что написали его банки, где он держит кредитные карты. И если у него несколько кредитных карт, то я смотрю несколько репортов, смотрю, как он платит по долгам, вот и все. Человек, который платит по долгам по своим, по всем, он и тебе будет платить. А человек, который не платит по долгам, то и тебе не будет платить. И у меня была история, когда ко мне хотел вселиться человек, который был адвокат, у него зарплата была 700 тысяч долларов в год, и он при этом был в долгах, как в шелках. Он не платил налоги свои, у него была задолженность, он платил там с интересом, он не платил по кредитным картам, и я ему отказала, я говорю, мне такой клиент не нужен, тем более адвокат, я потом от него ничего не отспорю. Кроме испанского, Саша будет еще иностранные языки изучать, я имею в виду именно по школьной программе. Я не знаю, я не знакома с ее программой. Я же не мама, а бабушка все-таки. За гражданство сейчас 725. Ну, может быть, я просто уже так давно это было, что я просто не помню. Как в Америке обеспечить достойную независимую старость? Имею в виду, какие возможности страховки? Тут не страховка, а тут либо вы заработали пенсию, либо вы получаете пособие по Social Security, что больше. Если вы пенсию не заработали нормальную, то вы получаете минимальные прожитки. Если у вас гражданство есть, да? Если нет гражданства, ничего не получаете. Поэтому важно иметь гражданство, да? Поэтому, если вы не заработали, имея гражданство, не заработали на пенсию, вам платится пособие по Social Security. Но, в принципе, это обязанность каждого гражданина, пока он молодой, каким-то образом свою старость обеспечивать с прицелом, что-то такое делать наперед. Пардон за опечатки. Если что-то, о чем вы жалеете. Жалеть о прошлом – это глупо. Жизнь так устроена, вы в какой-то момент принимали какие-то решения, и вы принимали их, основываясь на каких-то данных. Мы старались бездумных решений не принимать, и поэтому о чем-то жалеть – это просто неправильно. Чего жалеть о чем-то? Это нет, мы ни о чем не жалеем, все было нормально. Хотели бы вы приехать в гости в Москву, оставить ли позитивные воспоминания о том периоде? Знаете что, вот в Москве мы были в 2003 году, да. Очень красивый город, очень много строительства нового, и чисто внешне так смотришь, и все так красиво, замечательно. А вот начинаешь с людьми разговаривать, и по существу ничего не изменилось. И какие-то вещи, которые нас раздражали, там имеют место быть. И какая-то беспомощность такая, когда у нас вдруг стали забирать паспорта на прописку, да, забрали у нас американские паспорта на 3 дня и дали нам ксерокопию. И так ностальгически вспоминаешь, как тебя так же мордой об стол. Вот, и это очень неприятно. И в этом смысле ничего не изменилось. Так что в Америке лучше, потому что одна зарплата – это машина, одна зарплата – это отпуск. Сюда едут очень многие европейцы. Лучше, потому что зарплаты выше по всему миру. Сильная сторона. Ну, слушайте, у нас зарплаты выше, но у нас же и траты намного выше. И недвижимость дорого стоит. То есть я бы так уж, знаете, огульно так за всю Америку-то. Есть места, где недвижимость стоит меньше, и там это все круче. А у нас прожиточный минимум, в общем-то, очень высокий. И тяжело здесь выживать. Хорошо, что вы выступили в качестве тарана для Михаила в плане миграции. Никогда не думали, как бы все сложилось, если бы остались в Москве. Не, ну это такого вообще быть не могло. То есть это даже исключено. У меня все родственники уже были здесь в Америке. Рано или поздно мы все равно бы уехали. То есть так вопрос не стоял. Просто, может быть, если бы он дольше бы сопротивлялся, то заняло бы больше времени. Но так вообще все было нормально. Ну хорошо, друзья, нам нужно заканчивать. У меня есть дела, которые требуют тоже моего внимания. Вот, поэтому я всех благодарю за то, что вы пришли на стрим. Если кто-то опоздал, все могут посмотреть это все в записи. Ставьте лайки, если вам нравится. И до скорых встреч. Пока-пока.